Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Династия. Взлет и падение дома Цезарей. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Подростки. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Зеркало. Рецепция русской культуры на Западе. Толстой и Прокофьев. Когда Менделеев посетил Америку, он сказал, здесь повторяют на новый манер старую римскую историю. Убедив себя в этом сходстве еще на заре своей истории, Америка до сих пор за него держится. В Капитолии заседают сенаторы, в Вестпойнте преподают полибия, и каждый доллар говорит на латыни «Novus ordo seclorum». Новый порядок вещей оказался старым, когда из декоративной параллели Рим стал историческим прототипом. Неудивительно, что Древний Рим всегда остро интересовал Америку. Отцы-основатели не расставались с Ливием и Плутархом. Голливуд с драмой «Меча и сандалий». Книжный рынок с новыми переводами классиков и новыми работами историков. Книги одного из них, видного переводчика с греческого и латыни Тома Холланда, завоевали горячую любовь читателей, как искушенных в классике, так и недавно обнаруживших ее. Особенно удачной оказалась дилогия, посвященная Юлию Цезарю и его потомкам. Первый том «Рубикон», он переведен и на русский язык, рассказывает о смерти Римской Республики и заканчивается убийством Цезаря. Новая книга «Династия» прослеживает историю первых императоров и тоже завершается убийством, на этот раз Нерона. Нельзя сказать, что Холланд вводит новый материал. Как и все остальные, он опирается в первую очередь на Светония и Тацита. Его преимущество перед другими в том, что история оживает на страницах этих книг, которые все сравнивают с романами. И напрасно. В отличие от исторической новеллистики, которая позволяет себе авторские фантазмы, вроде «Пушкин вышел на крыльцо и задумался», Холланд держит себя в руках и не пишет лишнего. Он просто мастер исторической нарации. После того, как это искусство, идущее от Гиббона и Момзена, почти истребило занудная академическая школа, история сегодня вновь возвращает себе звание прозы, становясь бестселлерами. Что и неудивительно, я от этих книг не мог оторваться. О «Династии» рассказывает ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Новая книга известного британского историка античности Тома Холланда называется «Династия. Взлет и падение дома Цезарей». Она охватывает имперский период Древнего Рима, начиная с убийства Юлия Цезаря в 44 году до новой эры и кончая самоубийством Нерона в 68 году новой эры. Книга написана увлекательно, как роман, и полна деталей, которые редко упоминаются историками. Общее впечатление от книги так характеризует рецензент газеты «Нью-Йорк Таймс» Мичико Какутани.
Мистер Холланд не прячет и не замазывает лакуны в наших сведениях об античности, но он не боится включать в текст и ту информацию, о которой все еще спорят. Используя свое прекрасное знание периода, автор создает у читателя почти физическое ощущение невероятной брутальности того времени, чудовищных крайностей Древнего Рима. Он описывает детально не только резню в покоренной Галлии, в которой, по некоторым оценкам, около миллиона жителей были убиты и столько же обращены в рабство, не только ужасы гладиаторских боев, популярного развлечения масс, но и все жестокости той борьбы за власть в имперских домах и внутри правящей элиты, которая рано или поздно принимала формы убийств, коварных предательств, тайных отравлений и макиавеллиевских ударов в спину.
В книге Холланда меньше исторического анализа и панорамных описаний, чем в других трудах о Древнем Риме. Например, в новой книге историка-классициста Мэри Бирд «Римский сенат и народ». Холланд ограничивается периодом правления императоров династии Юлиев-Клавдиев, которых обессмертили Тацит и Светоний, и воплотил их образы в галерее портретов. В отличие от Светония, Холланд не раскладывает характеры императоров на положительные черты и на отрицательные, но он развенчивает тех немногих императоров, которых до сих пор историки считали относительно человечными и либеральными. Чрезвычайно интересна реакция рецензентов именно на эту особенность книги. Ник Коэн пишет в газете «Гардиан».
Английский писатель Роберт Грейвс в знаменитом романе «Я, Клавдий» изобразил императора Клавдия либералом, окруженным тираническими монстрами, не сильно отличавшимися от тех, которые окружали самого Грейвса в 1934 году. Однако и Клавдий не останавливался перед казнями своих оппонентов, как за реальную, так и за воображаемую измену, подтверждая тем самым идею, что главная черта тирании – тиранство.
И все другие императоры, которых рецензенты книги не без удовольствия сваливают в одну кучу, оказываются на деле тиранами. Коэн и Кокутани кратко характеризуют всех императоров династии, начиная с Октавиана Августа, основателя Римской империи. Коэн пишет.
Август, террорист в ранней юности, трус на поле боя, смел всю оппозицию, принес Риму мир после гражданской войны и разрушил республику. Про его милосердие после войны философ и историк Синека писал: «Я не уверен, что можно назвать милосердием то, что было обессилевшей жестокостью». Странно, что Август остался в истории отцом Рима, который, по словам того же Синеки, упрекал, бронил, но вел и любил римский народ. Тиберий, честный генерал, не поддавшийся дворцовой лести, через несколько лет правления уже проводил политические чистки и развлекался оргиями с детьми римской элиты. Когда он предложил восстановить власть консулов, сенаторы решили, что он убьет их, если они поверят его республиканским намерениям. Он и так убил многих. Ко времени смерти Нерона все члены Юлиево-Клавдиевой династии были убиты, в основном родственниками.
Садист Калигула, добавляет рецензент Кокутани, превратил Рим в театр жестоких крайностей. Сумасшедший эгоцентрик и маньяк Нерон, убивший мать и беременную жену, сжигавший заживо христиан, восстановил против себя весь Рим. Хромого Клавдия, которого многие в Риме любили, сенаторы считали угрюмым болваном, игрушкой женщин. Все римские императоры, резюмирует Коэн, были, по сути, военными диктаторами. И далее.
Ученые-историки бывают так же слепы, как писатели, Роберт Грейвс, в частности. Оказываясь лицом к лицу с деяниями древних цезарей, они вздрагивают и удивляются, почему люди, правящие мирной и процветающей империей, так отличаются от их собственных президентов и министров. Историки не доверяют Сенеке, когда он говорит о Калигуле. Природа создала его, чтобы показать, как далеко могут зайти пороки в сочетании с абсолютной властью.
Тут возникают сомнения. Абсолютная власть бесспорно развращает людей. Но, видимо, и по другим причинам людские пороки могут зайти очень далеко, например, до уровня жестокого безумия нынешнего мусульманского экстремизма. В наше время популярна мысль, что вся политика – дело грязное, и все политики одинаковы. Даже образованные люди охотно смешивают в одну кучу всех политиков всех времен и народов. Люди любят борьбу добра со злом и равнодушны к борьбе меньшего зла с большим, чем обычно и вынуждены заниматься политикой. И никто не хочет отдавать должное диктаторам, даже если те, как Октавиан Август, остановили в своих странах кровавый хаос войны. И все же история сама собственным ходом как-то отделила в своей оценке императоров Августа и Клавдия от Калигулы и Нерона. Сейчас среди американских студентов началось движение за развенчание героев прошлого. В одном университете потребовали убрать статую Джефферсона, потому что он был рабовладельцем. В другом университете снять мозаику с портретом Вудро Вильсона, который поддерживал политику сегрегации. А рецензенты книги «Династия» хотят судить римских императоров за их жестокость и всевластие. Тут нельзя не вспомнить слова Льва Толстого из эпилога «К войне и миру».
Надо исписать 10 листов, чтобы перечислить все упреки, которые делают Александру Первому историки. Упреки за то, что историческое лицо полвека назад не имело тех воззрений на благо человечества, которые теперь имеет профессор.
Толстой подсмеивался над профессорами, которые судили политика за то, что тот делал полвека назад. Американские студенты судят политиков, живших 150 лет назад. А рецензенты книги «Династия» меряют нынешними моральными мерками политиков, живших 2000 лет назад. Рецензент Кокутани заканчивает свою статью обсуждением роли Древнего Рима в мировой истории. Она признает, что Рим – грандиозное воплощение побед и поражений человека. «Рим снабдил нас шаблонами для всего», – пишет она, но при этом упоминает только сомнительные шаблоны – империализма, политической власти, создания национального имиджа и пропаганды. Все-таки стоило бы еще упомянуть, что вся юридическая система современной Америки и Европы основана на римском праве. что открытия и нововведения римлян в области зодчества находят применение в наше время, что это они ввели общественный транспорт, что их идеология и литература создали базу для эпохи Возрождения, что принципы государственного управления и налогообложения в их империи изучаются и используются сейчас теоретиками Европейского Союза.
In a dark Caesar, please follow the leader. So Eric B, we are microphone fiend. It's the return of B God, peace God. Ain't nobody fresher. I'm in Mason, Martin, Marcella on the table screaming. The other side, they jealous. We got a banquet full of bras. They got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spending no cake. They should throw their hand in, 'cause they ain't got no space. Yeah. My whole team got dough, so my bank account is looking like millionaires, bro.
Yeah. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский час с Александром Генис.